Продолжаем исследование Нагорной проповеди Иисуса Христа, изучение восьми блаженств, которые Он оставил в самом начале этой проповеди. Это уже четвертая встреча в рамках цикла проповедей, посвященных исследованию блаженств. В первый раз мы посмотрели на эти блаженства целиком, выяснили, что само слово «блаженный» означает в оригинале, каких целей Иисус Христос преследовал, когда Он говорил эту проповедь, и успели изучить блаженство нищих духом и плачущих. И вот сегодня я приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея, 5 главу, и мы прочитаем там стих 5. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 5. Если у кого из вас нет Библии, а вы хотели бы следить, поднимите руку, и вам поднесут Библию. Так, хорошо, спасибо. Если кому-то нужно еще, дайте знак. Итак, Евангелие от Матфея, 5 глава, 5 стих говорит: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Блаженны кроткие. Когда мы обращаемся к древнегреческому языку, к оригиналу, на котором были записаны эти слова Евангелия от Матфея, мы обнаруживаем, что здесь, в греческом, используется слово, которое в оригинале звучит как «праиус». Оно переведено как «кроткие». Праиус. И дословный перевод, вначале по-английски, в греческо-английском словаре «mild», «gentle», «meek», то есть «нежный», «мягкий» и «умеренный». Вот основные оттенки смысла слова «кроткий» в греческом, в языке оригинала: умеренный, нежный, мягкий. Давайте посмотрим, что же это значит в словах Иисуса Христа. Что значит «блаженны кроткие» и какую землю они наследуют, согласно обетованию Священного Писания. Но перед тем, как мы подойдем к тому, чтобы исследовать значение кротости в общебиблейском контексте, очень интересно вначале упомянуть следующее. Как вы думаете, откуда Иисус Христос взял эту идею? Где Он почерпнул вот эту мысль о том, что кроткие, блаженны, и о том, что они землю наследуют? Ответ очень интересный, поскольку очень распространено в христианстве мнение о том, что Иисус Христос, придя, начал говорить, проповедовать и сообщать нечто абсолютно новое, чего не было раньше в Ветхом Завете, чего Бог еще не открывал людям. Христа часто представляют как законодателя Нового Завета, новых правил, новых принципов нравственности, принципов поведения. Однако оказывается, что Иисус Христос в данном случае просто повторяет то, что уже Бог открыл еще раньше в Ветхом Завете. Давайте откроем вместе с вами книгу «Псалтирь». Книга «Псалтирь», 36 глава, и там есть три отрывочка в этой главе, 36 главе книги «Псалтирь», где буквально слово в слово доносится эта же самая мысль, это же самое блаженство, эта же самая идея. Итак, книга «Псалтирь», глава 36, стихи с 8 по 11 вначале прочитаем. С 8 по 11. «Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие, что дальше? Наследуют землю и насладятся множеством мира». Оказывается, буквально слово в слово Иисус Христос цитирует Ветхий Завет из книги «Псалтирь» и повторяет эти мысли, эти слова. Еще в этой же главе, в 22 стихе, в 36 же главе книги Псалтирь, в 22 стихе говорится: «Ибо благословенные им наследуют землю». Благословенные, то есть блаженные. Далее, стих 29 в этой же главе говорит: «Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек». И далее 34 стих: «Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю, и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь». Мы видим таким образом, что то, что сказал Иисус Христос, это не новое нечто, а возрождение, помещение на пьедестал древнего, старого, забытого, непопулярного и презираемого. Поскольку общество, в котором эта Нагорная проповедь прозвучала, общество иудеев первого века считало, что кроткий – это слабый. Землю можно завоевать только путем силы. Обрести землю, вернуть себе снова былую территорию, которая раньше принадлежала Израилю, можно только свергнув насильственным образом иго римлян. Посему, когда Иисус Христос говорит: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют, не завоюют, не купят, а наследуют землю», это в действительности для уха служителя Иисуса Христа звучало по-новому. Но так было потому, что они забыли Ветхий Завет. Так было потому, что Библия оказывалась в пренебрежении долгое время. И исследованию Священного Писания очень мало уделялось внимания. Первое, что важно было бы отметить, это то, что Иисус Христос возрождает, возвеличивает, прославляет то, что уже раньше было сказано, было дано Господом, но, к сожалению, как-то часто у людей бывает, было забыто. Итак, каково же значение этой кротости, о которой говорит Иисус Христос? Блаженны кроткие. Каковы они? Как этот термин в оригинале «праюс», умеренный, нежный, мягкий, как он вообще описан в общебиблейском контексте? Я нашел три измерения этого понятия, три измерения смысла этого слова. Кроткий – это человек, который верно относится к Господу, разобрался со своим внутренним миром и правильно относится к ближним. Что это значит? Давайте посмотрим по отдельности на каждую из этих сфер. Итак, кроткий. Кротость – это понятие, отражающее качество, описывающее отношение человека к Богу, во-первых. В книге «Псалтирь», откуда Иисус Христос взял изначально эту идею, очень четко описывается взаимосвязь между кротостью и упованием на Бога, между кротостью и признанием своей зависимости от Бога, между кротостью и осознанием того, что человек безмерно меньше и по своим силам, и в нравственном отношении, чем Господь Бог, его Творец. В каких же стихах 36-го псалма эта идея выражена? Давайте прочитаем буквально с первого стиха. Итак, книга «Псалтирь», глава 36-я, та, к которой мы сегодня уже обращались. Давайте посмотрим на нее сейчас повнимательнее. С первого стиха, страница 584-я Ветхого Завета, для тех, кто открывает, 584-я страница, 36-я глава, с первого стиха и ниже. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут». И дальше: «Уповай на Господа, уповай на Господа, и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу, надейся на Него». И дальше: «Кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». Вот в этих первых 11 стихах 36-го псалма мы видим противопоставление. С одной стороны, злодеи, грешники, беззаконники, которые процветают, которые устраивают себя лучше на земле, нежели праведники. С одной стороны, а с другой стороны, кроткие, которые праведны, которые уповают на Господа, которые делают добро, хранят истину, Господом утешаются, Ему предают свой путь, надеются на Него и так далее. И вся идея 36-го псалма, она как раз вертится вокруг разницы между двумя этими категориями. Нечестивые сейчас благоденствуют, а кроткие наследуют землю потом. То есть, вот в описании этих кротких мы видим, как раз за разом говорится о том, что человек на Господа уповает, на Господа надеется, он покоряется Ему, он предает Господу путь свой, то есть, он понимает свое верное, правильное, надлежащее место перед Богом. Во-первых, кроткий – это тот человек, который осознал, что Бог безмерно больше его, что Бог свят, а человек грешен, что Бог всеведущ, а человек слаб, что Бог всемогущ, а человек бессилен. И потому он невысокого мнения, кроткий человек, о своих духовных достижениях, поскольку он, сравнивая свои достижения в области нравственности с тем, каков Бог, понимает, что сравнение даже не может быть и сделано. Кроткий человек – это тот, который на Господа возлагает свою надежду, и он Господу свой путь вверяет. Он понимает, что Господь мудрее, сильнее и во всех отношениях превосходнее его. Вот такое качество, как кротость, исключает всякую духовную гордыню, исключает всякие разговоры о том, сколько лет человек уже в Боге, в вере, сколько раз он Библию прочитал, сколько он милостыни сделал, сколько он добра сделал, поскольку кротость в первую очередь определяет отношение человека к Богу и признание того, что Бог неизмеримо больше. И потому человек понимает, кроткий человек понимает, что если он на Господа уповает, если он на Него надеется, если он Его путем идет, то тогда он уже не на свои силы рассчитывает, не на свою ловкость, не на свои интеллектуальные способности, а на Господа. В этом отношении святитель Иоанн Златоуст говорит так: каким образом мы можем стяжать кротость, то есть обрести кротость? И отвечает: если будем постоянно размышлять о своих грехах, это первое, второе, скорбеть и плакать о них. Скажите, что вам напоминает это высказывание? Как Нагорная проповедь начинается? Блаженны, во-первых, кто? Нищие духом. Это те, кто, как говорит Иоанн Златоуст, кто размышляет постоянно о своих грехах, осознает свою духовную нищету. Это осознание, это первое. Второй шаг, что? Плачет и сокрушается о своих грехах. И это приводит к кротости. То есть мы видим здесь как бы прогрессию этих восьми блаженств. Как пишет автор XIX века Елена Уайт, в заповедях блаженства отражено развитие христианского опыта. Кто ясно осознал свою нужду во Христе, кто плакал о грехе и вместе со Христом прошел школу страданий, тот научится кротости у Божественного Учителя. Итак, кроткий человек – это тот, который, если мы смотрим на общий контекст восьми блаженств, который осознает свою духовную нищету, который сокрушается и плачет о своих грехах, и посему перед Господом он находится в смирении, осознавая свое место в общей картине Вселенной. Во-вторых, кротость – это качество, которая напрямую связана с внутренним миром человека. Давайте посмотрим, как используется слово «кротость» и «кроткий» в послании Иакова в первой главе. Итак, это Новый Завет, послание Иакова. Первая глава, нас интересует страница 169 в Новом Завете. Иакова, первая глава, стихи с 19 по 21. Иакова, первая глава, стихи с 19 по 21. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, оставивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Иакова 1 глава, стихи с 19 по 21. Скажите, что противопоставляется? Так? Исходя из этого стиха, если у вас открыто это место. Гнев, дальше злоба, противопоставляется кротости. Кроткий человек – это тот, который контролирует вспышки гнева, проявление злобы. Итак, еще раз. Всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, оставивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. У Иакова есть еще одно более удивительное высказывание в отношении кротости и укрощения. В третьей главе. Перелистните одну страничку вперед. Итак, третья глава послания Иакова, стихи 7 по 10. «Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию». Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Тема укрощения. Кроткий – это тот, который укрощает свои импульсы, эмоции, страсти, злобные чувства и свой язык. Потому что, согласно словам Христа, уста говорят от избытка чего? Сердца. Да? Кому интересно записать это место, Луки 6 глава 45 стих. Луки 6, 45. «Ибо от избытка сердца говорят уста. И сказано, добрый человек из сердца своего выносит доброе, а злой человек из сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста». Итак, еще раз. У Иакова и в первой главе, и во второй главе тема кротости сопряжена с укрощением. Фактически, древние греки это слово «праюс» использовали для описания одомашненных животных, которые научились понимать словесные команды и ходить в упряжке. То есть, речь идет о том, что вот эта буйная природа человеческая может и должна быть укрощена, и тогда этот человек кроткий. Посему кротость – это термин, который описывает внутренний мир человека. И поэтому в 36-м псалме, который мы читали сегодня, говорится, не оставь злобу, оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло, не завидуй нечестивым. И, исходя из этой зависти, не пытайся устроить свою жизнь так, как они, путем нарушения и игнорирования Божьими законами. Приведу еще одно интересное высказывание из отцов церкви. В данном случае Григорий Ниский говорит так. Он показывает, как на практике проявляется кротость. что кротость достойна ублажения, каждый может видеть в страсти раздражения. Ибо как только слово или дело, или предположение какой-либо неприятности возбудит такую болезнь, то есть раздражение, кровь в сердце закипает, и душа готова к мщению. Тогда человек от раздражения делается внезапно вепрем, или псом, или барсом, или другим подобным зверем. У него налившиеся кровью глаза, ставшие дыбом и ощетинившиеся волосы, голос злой, речь колкая. Если таков раздраженный, а другой, стремящийся к блаженству, при помощи рассудка укрощает его болезнь, выражает это и спокойным взглядом, и тихим голосом, подобно врачу, который своим искусством исцеляет беснующихся, то не скажешь ли и сам, сравнив одного с другим, что жалок и мерзок этот зверь, но достоин ублажения кроткий, кого и злоба ближнего не заставила утратить свое благообразие. Удивительно точное описание. На самом деле человек, не стоящий на страже своих импульсов, своих эмоций, своих чувств, он очень быстро может превратиться в животное. Касается ли это раздражительности, касается ли это сладострастия или любой другой страсти. Кроткий человек – это человек, который держит под уздой, который укрощает эти греховные проявления своего естества. Итак, во-первых, блаженны кроткие. Это блаженство относится к тем людям, которые осознают свое жалкое духовное состояние, несмотря на то, какой опыт духовный у них есть. Они понимают свое положение пред святым и праведным Богом. Во-вторых, блаженство кротких относится к тем людям, которые стоят на страже своих импульсов. И крик, и злоба, и злоречие не оставляют их уста, не слетают с их уст. В-третьих, слово «кроткий» в оригинале «праюс» относится к вопросу самооценки человека и вопросу взаимоотношений с другими, взаимоотношений с ближними. Это слово в оригинале «кроткий» используется в послании Титу в 3 главе, во 2 стихе. Давайте посмотрим, как там оно описывается. Титу послание – это конец Нового Завета, глава 3, стих 2. Страница 260 Нового Завета, Титу 3, 2. «Никого не злословить, быть несварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам». Вслушайтесь в эту фразу. «Оказывать всякую кротость ко всем человекам». Ясно, что это категория межличностных взаимоотношений. Так? То есть не только человек сам себя обуздывает, не только сам себя укрощает, но и во взаимоотношениях с другими он кротость оказывает, проявляет кротость. В чем же это может выражаться? Вот здесь у нас уже есть ответ. Злословие. Никого не злословить. Дальше. Быть несварливыми, но тихими. Давайте посмотрим на другие места из Нового Завета, которые также используют это слово в оригинале и описывают кротость. Например, послание Колоссянам, 3 глава. Послание Колоссянам, несколько страничек назад, 3 глава, стихи 12 и 13. Страница 245 Нового Завета. 245. Итак, Колоссянам 3 глава, стихи 12 и 13. Сказано: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, И вот описывается, как эти качества, в том числе кротость, могут быть фактически явлены во взаимоотношениях. Стих 13. «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Первое сказано «снисходя друг к другу». Кроткий человек живет так, как будто он не обращает внимания на погрешности людей вокруг него. За исключением случаев, когда это грозит гибелью тому человеку. Кроткий человек не накладывает на людей бремя в своем присутствии. Он снисходит к их ошибкам. Он понимает, что все мы в той или иной степени, во-первых, унаследовали качество характера. Во-вторых, многие приобрели, живя без Бога. Он понимает, что грех на земле живет уже несколько тысячелетий. И он произвел свое губительное действие в человеке. И посему, когда кто-то вокруг него проявляет какие-то черты характера, которые являются проявлением безнравственности или нарушением воли Божьей и так далее, он не вспыхивает тут же, не указывает сразу же на грех ближнего. Он что? Снисходит. Он снисходит. Он дает пространство людям в его присутствии проявлять себя так, как они принимают решение себя проявлять. Он не указывает на их ошибки, ну, давайте о таком мелочном, на их ошибки в ударении. Он не указывает на неправильно построенные грамматические конструкции в их речи. Он не поправляет их в разговоре, когда те начинают что-то рассказывать и говорят, вот мы приехали в 12:30, он говорит, нет, 12:29. Он снисходит, он дает право, он дает возможность человеку быть человеком. Снисходя друг к другу, или снисходя друг к другу, и второе, прощая взаимно. Прощая. Как Христос простил вас, так и вы. Скажите, вот тогда, когда Иисус Христос в Гефсиманском саду, уже взяв на себя ответственность за наши грехи, Он боролся и принимал решение пойти на смерть или нет. И вы помните, Он Отцу молился, если возможно, пусть минует меня чаша сия. Вот в тот момент Иисус Христос нас простил, не так ли? И потом, когда Он висел на Голгофском кресте, Он простил нас, еще до того, как мы попросили у Него прощения, правда? Фактически апостол Павел идет еще дальше, и в послании к Римлянам, в 5 главе, пишет о том, что когда мы были врагами Богу, не просто чужими или недругами, а врагами, Христос в определенное время умер за нечестивых. И здесь кротость описывается наряду с другими качествами, как милосердие, благость, миродомудрие и долготерпение, кротость описывается как сила прощать друг друга, как Христос нас простил. Это не означает, что у нас всегда будет возможность наладить взаимоотношения с человеком, простив его. Далеко не всегда человек желает принять наше прощение, далеко не всегда человек желает восстановить с нами взаимоотношения, но на нашем уровне, со своей стороны, если мы желаем достичь блаженства кротких, Христос говорит, прощайте, как Христос простил. То есть речь здесь идет о готовности простить человека, о принятии этого решения внутри, в сердце, и затем о попытке примирения, которая, Библия предупреждает нас, не всегда может увенчаться успехом. В первом послании Петра, в 3 главе, еще один пример и описание кротости, как она проявляется. 1 Петра, глава 3, стихи с 3 по 6, страница 175 Нового Завета. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Как некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Здесь описываются уже социальные взаимоотношения. Муж-жена. Конечно, верно, что там речь шла о восточном обществе, и женщина вообще в принципе мало ценилась. Но кроткий человек не задает вопрос о том, справедливо ли то социальное устройство, в котором он живет. Кроткий человек не считает для себя ущербом признание установившихся социальных отношений. Муж господин, ну и слава Богу, да. Начальник может меня уволить. Я живу на этой земле, где такие правила, такие условия. Кстати, на эту тему. В книге «Экклесиаст» 10 главе есть удивительное место. Книга «Экклесиаст» 10 глава, стих 4, если мне память не изменяет. Сейчас проверим. В плане взаимоотношений работодателя и рабочего. Да, «Экклесиаст» 10 глава, 4 стих. «Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки». Давайте еще раз я прочитаю. «Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего». Не уходи с работы, иными словами, только потому что кто-то из начальствующих к тебе плохо отнесся. «Потому что кротость покрывает и большие проступки». Человек кроткий в последнюю очередь заботится о том, а правильно ли он поступил, а заслуженно ли я подвергся, то есть правильно ли он, имеется в виду, кто его оскорбил, так? А заслуженно ли я подвергся притеснению, угнетению и так далее. Кроткий человек во взаимоотношениях всегда пытается сгладить углы, относиться снисходительно, простить человеку, заранее как бы даже настроить себя на то, что это неизбежно, то есть оскорбление и унижение и прочее. Как апостол Павел пишет Коринфянам, он говорит в 6 главе, давайте прочитаем тоже удивительное место, первое послание Коринфянам, 6 глава, с 5 стиха. С 5 по 7, 1 Коринфянам, 6 глава, с 5 по 7. «К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом пред неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не остаться обиженным? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» И 8 стих, «но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев». Это, конечно же, не означает, что когда речь идет о справедливости и законодательстве в стране, тогда мы должны вообще лишить общество правил и принципов, которые регулировали бы, как люди должны относиться друг к другу. Не об этом идет речь. Речь не идет об устройстве государства или общества, речь идет об отношении личности к тому, что есть вокруг него. На личностном уровне Христос говорит, блаженны те, кто пытаются жить тихо, мирно, не злословят в ответ, не повышают голоса, пытаются найти общий язык с людьми, пытаются жить в мире со всеми. И это, конечно же, связано с самооценкой. Если человек считает себя великим, какой бы параметр мы ни взяли, то он свое величие вынужден что? Оберегать, защищать. Защищать свое достоинство, доказывать свою правоту, утверждать, доминировать и так далее. Кроткий человек осознает свою ценность, понимает свои способности, но не считает нужным их доказывать, с пеной у рта защищать свое место в обществе, отталкивать локтями окружающих. Как один из великих римских учителей ораторского искусства Квинтилиан однажды о своих учениках сказал: «Они, несомненно, были бы отличными учениками, если бы не были убеждены в том, что все знают». Человек лишает сам себя возможности иметь друзей, обрести новый взгляд на какой-то вопрос, если он болен самомнением. Ему даже стыдно задать вопрос, потому что это покажет в его представлении, что он мало знает на эту тему или не разбирается в этих вопросах. Он не может сделать первый шаг, чтобы примириться, поскольку он считает, что он должен свое достоинство защищать и стоять на его страже. Поэтому такой человек просто обкрадывает себя и в плане знаний, и в плане любви, и количества друзей. То есть в социальном отношении такой человек в конечном итоге проигрывает. Итак, блаженство кротких. Кроткие – это те, которые осознают свою духовную нищету, скорбят и сокрушаются о своих грехах и понимают свое место перед Богом. Кроткие – это те, которые стоят на страже своих страстей, чувств, эмоций, проявлений греховной природы, которые укрощают свою природу, которые стоят на страже своего языка. Кроткие – это те, которые скромны, мягки, обходительны во взаимоотношениях с другими. Они снисходят, они прощают. И почему же вот такие неудачники, если судить по меркам нашего общества, почему же они блаженны? Давайте посмотрим, что говорит Иисус Христос о блаженстве кротких в Евангелии от Матфея в 11 главе, в стихе 29. Матфея, глава 11, стих 28 и 29, страница 13 Нового Завета. Итак, Матфея, 11 глава, стихи 28 и 29. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Вы помните, блаженство, по-гречески «макариос», блаженный означает в первую очередь счастливы, радостны, так? Почему Христос говорит о блаженстве кротких? Кротость – качество непопулярное в этом мире, по большому счету. Потому что, он объясняет, кроткий человек обладает душевным миром и спокойствием. Он говорит: «Вы, обремененные, утружденные, придите ко мне, и я вас успокою». Каким образом? Когда вы научитесь у меня, а я кроток и смирен. И найдете покой душам вашим. Кроткие блаженные, потому что они живут в спокойствии. Когда на них кто-то повышает голос, это не выводит их из равновесия. Когда их в очередной раз подрезали на шоссе, это не извергает из них поток проклятий в адрес нарушающего правила дорожного движения. Человек спокоен, а значит счастлив. То есть, если мы возьмем только вот этот вот психологический уровень, человек блажен на самом деле, потому что он гораздо меньше находится в состоянии стресса, и он просто-напросто спокоен. То есть, кротость – это способ обретения внутреннего мира, покоя. Если человек невысокого мнения о себе, ему легче сносить обиды и оскорбления, если он заранее настроен на то, что люди вокруг него в любом случае будут ошибаться и приносить неприятности и осложнения, и скорби в его жизнь, то он не удивляется, когда это происходит. Он как бы наперед, на один шаг уже опередил ситуацию, потому что он кроток, уже заранее, по факту. У него есть это качество. В книге притчей Соломоновых, в 14 главе, в 30 стихе, еще одна грань блаженства кротких рассматривается. Притча, 14 глава, стих 30. Сказано: «Кроткое сердце тире – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей». Речь идет уже прямо о здоровье, о физическом здоровье. Итак, притча, 14 глава, стих 30. «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей». В действительности, подавленное состояние, состояние вот такой суеты, раздражительности, постоянной собранности, поскольку нужно защищать себя и свою территорию психологическую, это все накладывает на человека такое тяжелое бремя, что человек со временем просто заболевает. Помните, в книге притчи похоже есть высказывание: «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости». И однажды я рассказывал здесь о том, как соответствующие были эксперименты проведены, где в действительности было показано, что костный мозг человека в состоянии угнетенности, стресса, депрессии начинает буквально сохнуть, что влияет в целом на нервную систему и на здоровье, на физиологию человека. То есть, быть кротким – это выгодно. Выгодно, даже если мы не затрагиваем духовную сферу. Во-вторых, сказано: блаженны кроткие, потому что они, что? Наследуют землю. Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. О какой земле идет речь? Когда мы обращаемся к оригиналу, мы находим, что там стоит определенный артикль. Не просто землю, как вот кусок земли, пол акра хотя бы так. Не просто землю, как земельный надел, где можно жить. Землю с артиклем, то есть какую-то конкретную землю. И речь идет, конечно же, о новой земле. О новой земле, на которой обитает правда. О новой земле, которая будет свободна от греха, зависти, проклятия, раздражений, споров, тревог и так далее. Блаженны кроткие, поскольку они наследуют, иными словами, Царствие Божье, новую, обновленную землю. Стремление к самовозвышению лишило нас земли, не так ли? Скажите, почему грехопадение произошло? Книга Бытия, 3 глава. Он сказал им: нет, не умрете, но что? Но будете как боги. И вот это желание стать кем-то, кем ты не являешься, это желание как-то поднять свою самооценку и заявить о себе, оно лишило нас земли, оно лишило человечества Эдемского сада и жизни вечной. Так вот, возврат туда лежит через кротость. Через кротость. Кроткие наследуют землю. И причина заключается в том, что в Царстве Небесном, в Царстве Божьем могут жить только кроткие. Там нет места тем, кто хвастлив, горд, кто пытается поставить себя на первое место и унижает других. То есть уже сейчас Христос предлагает нам жить в атмосфере неба, будучи кротким. Кроткие наследуют землю. И последнее слово здесь – наследуют. Наследуют. В оригинале это греческое слово «клерономео». Для тех, кто записывает, еще раз – «клерономео». Давайте посмотрим, как оно переводится в Евангелии от Матфея, в 21 главе, в 38 стихе. Матфея 21, 38. Сказано так: «Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: „Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его“». То есть речь идет именно вот о таком способе обретения земли. Как я упоминал ранее, не путем завоеваний, не путем зарабатывания, то есть покупки. Так в Царствие Божие мы не попадаем. Мы можем землю только унаследовать. Это значит, что ее кто-то нам просто даст. Просто даст. Итак, именно наследие, не захват или покупка. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны те, кто создает свое место перед Богом, кто стоит на страже своих страстей и эмоций и похотей, кто не проявляет гордость во взаимоотношениях с людьми, кто пытается стремиться к миру, они блаженны, потому что у них внутренний мир и спокойствие, они более здоровы. Но самое главное, что это блаженство, начавшись здесь, простирается в Царствие Божие. Оно простирается туда, куда Иисус Христос ушел, чтобы приготовить нам место. И когда Он уходил, Он сказал: «Веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам. Я иду приготовить вам место, и когда приду, и когда приготовлю, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Аминь.